Сегодня мы с вами вспоминаем в церкви память святого Пахомия Великого. И, конечно, других святых, но среди них особенное место занимает преподобный Пахомий Великий. Само уже именование «Великий» уже наводит нас на мысль, что это человек, который сделал что-то очень важное, что-то большое, как-то замечательным образом прославился. Но вот так спросить человека, обычного христианина, чем замечателен Пахомий, древний монах, и почему назвали его великим, наверное, никто и не скажет, или мало кто скажет. А тем не менее, это, представьте себе, это первый в истории человек, который начал основывать монастыри. И он не просто стал основывать монастыри, потому что ему так захотелось, а потому что ему явился ангел и сказал, что вот ты хочешь, ты думаешь, каким образом людей направить к спасению. Для этого можно основать монастырь. И ангел подсказал ему, посланный от Бога, подсказал ему, как это сделать. Он родился в Египте в конце 3-го столетия, это 280-290-е годы. И он родился в языческой, естественно, семье. Хотя в Египте в то время были уже христиане, и в это время подвязались уже великие такие подвижники, как, например, Антоний Великий. Но все-таки это все носило такой разрозненный характер, никакой системы у этого не было, у подвижничества. И Пахомий, он, говорит нам древнее предание, он, родившись в языческой семье, был воспитан как язычник и даже стал жрецом, получил образование языческого жреца. И при одном из языческих храмов он служил в качестве жреца. Затем начинаются войны в начале 4-го столетия, и римский император Константин Великий, который потом даровал свободу христианству, Константин набирает армию из Египта, и юного, там ему было 18 лет, Пахомия призывают в армию. И он служит в армии Константина Великого. И он в этой армии, участвуя в каких-то войнах, каких-то там историях, он знакомится с настоящими христианами. Там он у себя на родине настоящих христиан не видел, а тут он знакомится, потому что в армии было много разных людей отовсюду. И он видит, что христиане, они принципиальным образом отличаются от других людей. Это поистине особые люди, наиболее нравственные, наиболее чистые, доброжелательные, порядочные. Ему это все очень стало симпатично, и он, вернувшись в Египет, он начинает, из какого-то похода его уволили, все, он стал свободным, ему было 20 лет, и он, вернувшись домой, начинает искать этих христиан, узнает, что есть такие отшельники и подвижники в пустынях. И он в Египте этих отшельников находит, в египетских. Они живут в кельях, в горах у них какие-то маленькие пещерки. Там они целыми днями занимаются тем, что они рукодельничают, что-то делают руками. И молятся, постоянно молятся. И вы сами, дорогие, наверное, замечали, что стоит начать такую усиленную жизнь вести, духовную, поститься, молиться, сразу жизнь наша из такой профанный, обычный, как бы даже немножко безбожный, приобретает совершенно другую тональность наша жизнь. Она как будто мы чувствуем Бога, начинаем чувствовать потусторонний мир, сверхъестественный мир. Видим какие-то даже маленькие чудеса в нашей жизни. И иной раз даже Господь нам отвечает на какие-то наши вопросы, внутри нас отвечает, или дает нам подсказку, как нам кому-то что-то сказать. То есть любая активная духовная жизнь приводит к каким-то положительным плодам. А теперь представьте, что подвижник все время ведет духовную жизнь самого высокого уровня. То есть постоянно пребывает в молитве, в бдении, в посте и так далее. И, конечно, когда Антоний познакомился с этими подвижниками, которые, например, могли легко творить чудеса, могли пророчествовать, он спрашивал что-то, они видели его насквозь и могли сказать о нем все и даже будущее его предсказать. Опять же, все, даже силы природы перед ними отступали. Например, был нужен дождь, и они молились, и шел дождь. Например, подвижники голодали, и они молились, и птицы им приносили пищу. То есть наиболее такая интенсивная духовная жизнь, она, естественно, вокруг подвижника меняет вот этот фон, которым он окружен. Да? Мы знаем, что у многих подвижников и звери с ними дружили, и даже природа по-особенному как-то реагировала на их молитву. И Пахомий, он так увидел, что действительно Царство Небесное, жизнь с Богом, это не что-то, что мы можем только чуть-чуть вкусить, а это нечто, в чем мы можем продвинуться, если мы пойдем этим путем. Но, чтобы идти этим путем, нужно всю жизнь, знаете, посвятить этому. Как вот, чтобы быть настоящим ученым, нужно всю жизнь посвятить это науке. И тогда у тебя не факт, что у тебя с семьей будет все в порядке, если ты настоящий ученый, если ты целыми днями занимаешься наукой. И уж во всяком случае, вряд ли ты будешь и отдыхать, и радоваться, и наслаждаться жизнью, ты весь уйдешь в науку. И вот так же точно подвижники. Чтобы достичь высот духовной жизни, надо от всего отказаться и полностью всего себя, до последней, можно сказать, капли, до последнего вздоха посвятить Богу. Естественно, что наращивая духовные усилия и активизирует свои бес атаки на подвижника, но Господь дает еще большую благодать, бес еще больше нападает, Господь дает еще большую благодать. И вот все это узнав, Пахомий в 20 лет, ему было чуть-чуть за 20, он примкнул к одному старцу, его звали Паламон, этого старца. Он примкнул к этому старцу, и он с этим старцем стал проходить послушание. Сначала старец думал, что это просто какой-то такой молодой человек, который хочет чего-то там, быстрых результатов. Но потом он увидел, что этот человек серьезный, на самом деле человек серьезный. Что он готов вместе со старцем Паламоном все труды понести. Как они жили? Они плели корзины, потому что монах всегда должен быть занят. Даже современные врачи, неврологи могут подтвердить, что, например, если человек какой-то, например, умственной деятельностью занят, а физически тело его не занято ничем, то у него могут быть какие-то нервные сдвиги. Поэтому руки нужно чем-то занять, желательно каким-то монотонным таким вот трудом. И в частности, многие подвижники делали какие-то, вещи. Эти вещи они потом обменивали на хлеб, на одежду, на что-то другое. Кстати, потом именно Пахомий придумал четки. Знаете, что такое четки, да? Это такая веревочка с узелками. То есть, если ты не плетешь корзину, если ты не занят монотонным каким-то трудом, да? Но тело твое обязательно должно быть занято. Иначе у тебя начнется такое накопление психической энергии, которую некуда будет девать, она приведет к нехорошим результатам. Если у монаха он ничем не занят, он перебирает четки. Перебирая четки, он молится. Каждое зернышко – это одна молитва. Это вот именно святой Пахомий придумал. А до него этого не было. Просто плели корзины и молились. Когда наступало время молитвы, а они не так, как мы жили. День, знаете, живешь, ночью заснул, 7-8 часов проспал, проснулся, опять живешь. Они делали так. Они все сутки поделили на какие-то краткие периоды, как и сейчас монахи живут. То есть несколько часов труда, час молитвы, час, например, сна или 2 часа сна. Опять. И так все сутки. И человек входил в такой ритм, через какое-то время он в это как бы вписывался вот в пространство вот этой вот такой системы очень интересной. Но, конечно, бесы, они очень бороли подвижников. В частности, и блудные страсти, и другие страсти на них нападали. И они молились таким образом, они протягивали руки в виде креста. Вот как Христос был распят, они протягивали руки и так часами стояли. Естественно, тело изнемогало, телу было очень тяжело, да, руки все время хотят упасть, сил никаких уже нету. Но они мысль свою напрягали в сторону Бога, и таким образом они молились. Порой, после того, как они так часа два помолятся, держат руки, да, от пота, который струится с них, и от слез, которые они во время молитвы проливали, они, оказывается, стояли в луже. Так проходили их подвиги, и питались они так. Только ели хлеб, немного посоленный, потому что с потом соль выходит из организма, соль нужна нашему организму. Больше они ничего не вкушали, только воду и немножко хлеба с солью. А чтобы хлеб был невкусным, чтобы не хотелось так уж скорее думать, когда же этот хлеб я буду есть, они его посыпали пеплом обильно, чтобы хлеб терял вкус. Ну, чтобы только пища только поддерживала физическое существование организма. Так прошло несколько лет таких подвигов. Однажды был праздник Пасхи, и святой Пахомий, он еще был молодым тогда, он решил порадовать своего старца, и он нарвал немного зелени, зеленой травки к еде, к хлебу с пеплом. И старец сел, и когда он увидел эту зеленую травку, старец сказал: «Христос претерпел бесконечные муки за нас, он умирал на кресте, а ты будешь травку тут есть в день Пасхи, траву будешь есть». И этот святой Паламон вообще в день Пасхи отказался от какой бы то ни было еды. Но они много постились, конечно. Вот хотели в Пасху немного хлеба с пеплом традиционного поесть. Но тут он вообще отказался от еды, потому что увидел эту траву, которая была абсолютно, по мнению Паламона, не кстати в день Пасхи. Через несколько лет таких подвигов, вот святой Паламон действительно увидел, что Пахомий это действительно настоящий, серьезный человек. И сказал, что я беру тебя своим учеником, ты будешь моим духовным сыном, я буду твоим аввой. Будешь беспрекословно мне подчиняться, слушаться все, что я тебе скажу. Пахомий был очень счастлив, его мечта сбылась. И действительно, уже тогда они очень приблизились к духовному миру. Им Господь открывал какие-то вещи, они слышали какие-то голоса, они видели бесов, они воевали с этими бесами. То есть, чем дальше человек продвигается по пути духовного совершенства, тем духовный мир становится ближе, тем небеса ближе становятся. И вот через несколько лет, да, а все время молодой Пахомий думал, ему так нравился подвиг. С одной стороны, это было очень тяжело, то есть крайне тяжело, на пределе физических сил и душевных это все было. С другой стороны, когда он видел, какие, можно сказать, сокровища духовные открываются ему, он думал, как бы и других людей привлечь к такому образу жизни. Но думал он, таких старцев, как Паламон, не так много. Ну, там Авва Антоний Великий, другие там единицы. А ведь молодежь, наверное, хочет примкнуть к ним. Что же делать? Как же молодежь привлечь вот к такому деланию? И ему явился ангел и сказал ему: «Я тебе подскажу, ты можешь основать монастырь». А что такое монастырь? Говорит, а монастырь это когда много собрано людей, и все живут по одному уставу. И у них есть, скажем, один авва, один наставник, то есть он может этот авва окормлять сразу там 50 или даже 100 человек. И даже ангел говорит: «Запиши, я тебе скажу, какой должен быть устав». И дал этот устав святому Пахомию. Пахомий вернулся к Авве Паламону. Паламон был в восторге. Они посетили это место. На этом месте они молились много. Опять наложили на себя посты, какие-то подвиги. И после этого сказал Авва Паламон: «Ну что, Пахомий, раз тебе сказал так ангел, давай выбирай место и молись, чтобы Господь привел к тебе людей». Не думайте, что там они пошли по деревням всех призывать туда. А что они стали делать? Раз ангел сказал, нужно основать монастырь, надо основать. Но каким образом? А таким. Пахомий решил поселиться на этом месте на каком-то. Он избрал достаточно большое, красивое такое пространство. Он там поселился, и он там стал нести подвиг. И он решил делать так. Будут приходить люди, узнав о нем, захотят с ним жить, пускай остаются. Это будет первый монастырь. Потому что всегда к старцам приходили люди, но старцы их отсылали. Говорили: я могу только одного человека взять к себе, а больше я никого не могу взять и учить никого не буду. А тут, раз Господь сказал, что можно много людей собирать, он решил вот такие монастыри основать. И действительно, представьте себе, около 15 лет проходил его подвиг, и не было у него никого, ни одного человека. 15 лет он на этом месте подвязался, и только через 15 лет народ пошел. И пошло очень много-много людей. Конечно, Господь дал эти 15 лет святому Пахомию, чтобы проверить его чистоту намерений. В основу своей программы, вот своего устава монашеского, Авва Пахомий положил тот принцип, что наставник, то есть старец, должен быть примером для всех. Он должен на голову всех опережать. Пахомий понимал, что он и есть такой наставник, и он должен быть самым совершенным из всех. И он начал подвизаться очень жестко, например. Например, он взял такой подвиг. Эти 15 лет он вообще не спал, не ложился спать на кровать, вообще не ложился, и даже сидя не спал. Он только присаживался, когда безумно уставал, он присаживался на корточки посередине кельи своей, так, чтобы ни к чему не прислоняться. И когда он засыпал немножко, несколько минут подремлет, и знаете, уже начинаешь падать, сразу просыпаешься. Он опять вставал на молитву, чувствует, что нет сил уже, опять садится, закрывает глаза, немножко так уходит в другую реальность, опять через несколько минут, и так 15 лет, можете себе представить, 15 лет такого подвига. Одно время он вообще молился, чтобы Господь вообще сон от него удалил, он хотел все время предстоять в молитве, но Господь не внял его молитвам, естественно, он продолжал спать. И вот теперь интересно будет, дорогие, познакомить вас сначала с основами его устава, первого устава, который потом лег в основу всех монашеских уставов. Конечно, сегодня монахи живут немножко по другому уставу, потому что 2000 лет прошло. Но база, основа, это вот именно устав Пахомия Великого. Он первый создал устав, который потом другие святые отцы и подвижники немножко дорабатывали. Мы сейчас с вами кабельку познакомимся с этим уставом, и кое-какие вещи я поясню, вам станет очень интересно узнать вот об этих самых древних монашеских, таких вот аскетических представлениях. Итак, ангел открыл, первое, это ангел сказал Пахомию, это ангел продиктовал, да, а потом Пахомий уже дальше это додумывал. Первое, что нельзя всех братьев кормить одинаково, каждый должен есть по потребности. Если брат более мощный, крупный, сильный, нужно ему больше еды давать и разнообразной еды, а не только хлеба с пеплом. А если брат более слабый, более такой как бы субтильный, маленький, можно ему давать меньше еды. Но ты можешь больше давать еды брату, но он должен и больше работать, больше трудиться. Значит, чтобы вот эту энергию, которую он получает в пище, он затрачивал, она не шла на подпитку его страстей каких-то таких греховных желаний. В келье должно жить три человека.